Подкаст «Вынеси попить». Вынеси, вынеси попить.
Друзья, всем привет. Это подкаст «Вынеси попить». У микрофона Евгений Новоселов и Антон Грязнов.
Здравствуйте.
Предновогодний выпуск подкаста, который мы уже анонсировали в группе, стартует прямо сейчас, и ближайшие сколько-то 40 минут 50 мы будем говорить в тех воспоминаниях, которые навевает у нас праздник Новый год. Что там было в 90-е, в начале нулевых, как отмечали, в чем отмечали, что ели, будем все это вспоминать. Но начать я хотел с новогоднего ощущения. Вот оно у тебя когда создавалось? Ты помнишь, когда приходило новогоднее настроение, новогоднее ощущение?
Ну, это у меня всегда связывалось с елкой. Вот как только елка вот у нас заносилась домой, она же причем вначале заносилась, ставилась на балкон обязательно.
Вот, да.
Это важно. А, и вот тогда уже, когда я смотрел, так, оп, на балконе елочка, значит, скоро Новый год. Но, кстати, вот хотелось бы еще такой негативчик внести сразу же, с порога, вот сразу же. Все сейчас портится, заразы. Зачем они ставят уже с 1 декабря все эти елки, раскрашивают город? Мне кажется, рановато.
Больше тебе скажу, мне вообще не нравится то, что в магазинах новогодние украшения начинают продавать в середине октября. Я в этом году увидел первые игрушки в середине 16-го, что ли, октября. Там, о каком идет новогоднем настроении речь? Ты все, ты перегорел уже к Новому году. Вот, кстати, возвращаясь еще к елкам, ты сказал, что елки ставили на балкон, и я вспомнил, что у меня новогоднее настроение начиналось, когда я видел эту елку на балконе не у себя, а просто ты идешь по улицам и смотришь взглядом по балконам. Если видишь, на балконах стоят уже елки, то все, значит, уже где-то Новый год на подходе.
Или новогодняя реклама, например, когда начиналась по телевизору.
Ну, это классический...
Праздник нам приходит.
Сейчас она есть вообще, нет?
Я, кстати, натыкался на нее. Ну вот мне буквально несколько лет назад я на нее натыкался. Они ее пытались как бы осовременить. Сделали там более современный бит. Какаха полная, короче, получилась.
Не приходит праздник.
А в этом году вот я... У меня, кстати, я же подключил себе нормальное телевидение, понимаешь? Сейчас они вернулись к более классическому варианту. Вот того, который я помню еще из 90-х, когда едут эти автомобили, грузовики. Да, там сзади Санта-Клаус пьет Кока-Колу из последнего
грузовика. Ну, это классика, да.
Подкаст «Вынеси попить».
Дома украшают, когда тоже елку ставят. У всех же по-разному. Мы вот, кстати, елку ставим где-то примерно в середине. Ну, это второе воскресенье, скажем, 15-е, что ли.
Ну, вот давай мы просто сейчас поставим все точки над «и». Вот у нас сейчас 27 декабря, мы сейчас пишем этот подкаст. У тебя елка вот стоит?
Да, уже стоит.
А у меня еще не стоит. Мы обычно ставим числа 29-го, 30-го, вот чтобы прям в самый вот притышечку вот вообще. Ну и убираем мы стабильно после Старого Нового Года.
Вот тут да. Старый Новый год, и мы тоже сразу убираем елку, все, тут уже хорош праздновать. Просто раньше тоже ставили, мне кажется, прям ближе к Новому году, потому что новогодняя ель же была живая, и она вряд ли бы достояла, если бы ты ее поставил в начале декабря. Просто я знаю людей, которые сейчас елки ставят дома 1 декабря. Ну, то есть, типа, 1 декабря...
Вот. Сейчас нам Инстаграм в этом помогает понять, кто ставит в 1 декабря, кто...
Причем я, может, и не хочу это знать, но я знаю, у кого какая елка. Вот, а тогда ставили, конечно, ближе уже к самому Новому году, ну и украшали игрушки. Помнишь, какие раньше были игрушечки?
Стеклянные.
Ну, конкретные игрушки. Просто у нас были, я очень хорошо запомнил, шишки такие с какой-то, типа... посеребряные какие-то шишки.
Да, масса была. Раньше вот были именно фигурки.
Да, фигурки.
Значит, там какие-то зайчики. Все было из стекла сделано. И обязательно, когда украшали елку, какая-то одна разбивалась.
Не без этого, да.
Да, и всегда это грустно из-за этого было. Потому что, к сожалению, у меня не сохранились сейчас эти игрушки все. Но у моей сестры в родном городе это все лежит. И причем она не украшает ими. Я говорю, ну так привези, отдай мне их. Да. Я вот, наоборот, люблю все вот это вот. Старое, ценное. Я такой барахольщик, я уже говорил об этом. Мне очень тяжело выбрасывать вещи, особенно связанные там с моими родными какими-то, значит, которых, к сожалению, нету уже особенно вот такие вещи. Ну вот она все как-то не везет и не везет.
У меня у родителей тоже есть старые игрушки, я как-то их сфотографировал, у меня дома теперь есть фотография, я просто писал материал про украшения старыми игрушками, у меня это есть. Я потом выложу в группу ВКонтакте наши эти фотографии этих игрушек, как они выглядят. Ну, это прям вот классические игрушки, все посмотрят и скажут, вот у меня точно такие же были. Ну, прям там разнообразия прям сильного не было же.
Ну, да,
они были все в одном, ну, стандартном сделаны. Я еще у елки хотел вспомнить, помнишь, может, раньше у кого не было подставок, таких крестовин, елки ведра ставили,
да,
там,
с водой обязательно.
Или с песком, чтобы она держалась.
Так. Ну, воду там не ставили, наверное, чтобы она дольше стояла, мне кажется.
Да, песок ставили, чтобы место вот как раз этих крестовин, если у тебя этих крестовин нету. Но это все потом ватой просто закладывали.
Сугробик делали, да.
А так еще дом украшали, не знаю, помнишь, что нет, а дождик делали. На потолок бросали, то есть ты берешь этот серпантин, такой дождик, да. На него наматываешь ватку, слюнявишь и подбрасываешь. И потом все это на потолке висит.
Нет, слушай, я так
вы
не
делал, делали?
Я так не делал, нет.
Ну, что, весь потолок в этом дождике.
Надо попробовать в этом году.
Да, берешь, в общем, его и ваточку смачиваешь, и все, прилипает хорошо, и все это висело очень долго.
Ну вот вообще, вот вспоминая старые украшения домов, они были более скудными, чем сейчас. Сейчас уже столько навыдумывали там, что одних гирлянд, это, я помню, как... А, еще, кстати, помню, у меня новогодний всегда, Новый год начинался с того, что у меня папа, короче, ремонтировал гирлянду. То есть гирлянда была такая старенькая, с этими лампочками разноцветными, еще все. И вот она постоянно, стабильно, каждый там передновогодний вот этот, вот, значит, период, она переставала работать. Где-то происходил обрыв. Не знаю почему. И вот он всегда сидел, чинил. Я помню, нас током его ударило. Ну, короче, такая была.
А сейчас даже заморачиваться не будешь. Лампочка перегорела, пошел, купил новую. Что там еще-то украшали. Кто-то окна зубной пасты разрисовывал, узоры рисовали зубной пасты, я помню. Вату, собственно, на окно. Как будто это снег у тебя на окне лежит. Так вату положили. То есть вот какие-то выходили из ситуации, из сложившихся, когда у тебя нет ничего особого, а хочется как-то украсить по-разному. Ну и елку тоже, гирлянды, мне кажется, не у всех, кстати, еще и были гирлянды. А если елку украшали, старались больше какой-то мишуры навешать,
ну, да,
или
да,
тех
да.
же дождиков вот того же, вот
ну, вообще
серпантина.
Сейчас, если вспомнить, казалось бы, вот так вот безвкусно украшали елки.
Я вот смотрю, да, на фотографии, я опять к передаче, к подкасту готовился, смотрел всякие старые фотографии, и елки достаточно украшены посредственно. То есть сейчас ты смотришь там в Инстаграм,
да,
и
да,
люди
да.
там выкладывают произведения искусства, все это как-то выглядит так. А там это как-то елка сама по себе достаточно хлипкая.
Вот в этом и проблема, что раньше Новый год был семейный праздник, особенно те, у кого были дети. Хотелось бы в первую очередь для детей сделать какой-то вот праздник, как-то все по-домашнему. Это как сравнить с какими-то, я не знаю, там, с бабушкиным печеньем, да, что никогда оно с магазином не сравнится. А сейчас же даже по домам все начинают украшать так, как будто они это делают для какого-то бизнеса, я не знаю, по-другому не назвать.
Чтобы выложить
чтобы
в интернет
красиво,
и посмотреть,
да, да,
чтобы
да.
как мы украсили.
Я считаю, идеальная елка должна быть, как в сказке «Щелкунчик». Ты знаешь ее, не знаешь там суть
ну,
елки?
Естественно, да.
Ну, что там, они идут по елке и встречают там персонажа. Ну, вроде что-то такое там было. Ну, что елка должна рассказывать какую-то сказку.
Uh-huh.
И вот именно вот, когда были маленькие, в 90-е годы, елку мы украшали как сказку. Ну, то есть на нижних ветках там одни персонажи, там, тут у меня такой есть, значит, клоун такой, кстати, единственная сохранившаяся игрушка, его так за ствол дерева цепляется, как будто он ползет. То есть у меня обязательно он там висел, куда-то полз, вот что-то вот, придумывали вот эту сказку, и мне вот родители там вот маленькому там рассказывали, что вот тут вот он, смотри, ползет. Вот,
классно.
Вот, я считаю, вот так это должно быть.
Вот это
а
хорошо,
не шары
да.
и мишура. Ну, вот.
Ну да, нет, ну такого, кстати, у нас не было. Это у вас, видать, творческая семья, артистичная. Я и звезду помню красную на верхушке елки. У нас она почему-то всегда была в нашем доме, то есть она такая пластмассовая звезда.
А, и у нас была стеклянная. Но я ее помню всего один раз. Знаешь почему?
Она разбилась.
Разбилась, да, благополучно.
Нет, у нас была пластмасса, и в нее еще можно было одну из гирлянд воткнуть, и она как бы еще и светилась в итоге. Вот так было сделано.
А мы потом такую из мишуры шишка была сделана, знаешь, продавались, просто надевали потом после этого. Ну, вот дефицит был, ребята, дефицит. 90-е годы либо очень дорого, либо нету.
Подкаст «Вынеси попить».
Утренники новогодние детские, тоже такое яркое воспоминание 90-х, куда ты, ну, у тебя есть история про костюмы, может, в чем ты ходил?
У меня есть офигительная история. Все, давай. Костюмы, вообще офигительная. Короче, меня всегда раздражала в детском саду одна штука. Я не знаю, сейчас, наверное, такая же происходит деталь. Ну, в детском саду обычно дети готовят какое-то новогоднее представление сами для себя.
Да.
Ну, это, наверное, сейчас такое.
Да, конечно.
И, соответственно, сейчас нужно прийти на это новогоднее представление в костюме, в котором ты выступаешь.
Да.
И вот я помню один год. Это, наверное, единственное, которое я помню из детского сада, вот этот Новый год. Из-за этого события оно мне запомнилось. Нашу всю группу, всех мальчиков заставили одеться в мишек. А всех девочек, не помню, снежинки или метели.
Ты рассказывал ту историю, но ты можешь ее рассказать еще раз.
В подкасте рассказывал.
Да, да, да. Это очень смешная история.
Ну ладно, я расскажу. Может быть, кто-то не слышал. Быстро расскажу, быстрее только. Значит, и во мне, значит, возник чувство борьбы с системой, короче. Я пришел домой и сказал, я буду клоуном. Мне сказали, точно клоуном? Я говорю, да. Нам сказали одеться в клоуны. Они проверять не стали. И что ты думаешь, я прихожу, вся группа Мишек, Снежинок, и я один клоун.
Так тебя и назвала воспитательница.
Да, они меня наругали, заставили одеть все равно маску Мишки. Я участвовал в этом танце со снежинками, Мишки и Снежинки, но в виде клоуна.
Раньше, кстати, ведь, чтобы сделать костюм, родителям изобретательность надо было произвести. Это сейчас ты заказал там в интернете, тебе что хочешь привезли. А раньше, не знаю, там есть коробка, будешь робот, условно говоря. Если, считай, нужно что-то еще покреативить, то там родители что только не придумали. Мы же вот перед записью подкаста попросили людей нам истории разные накидать в нашей группе ВКонтакте. И вот тут я прямо сейчас зачитаю пару комментариев, даже все зачитаю. Вот Алла Ларионова написала, что невероятная фантазия родителей, которые умели сотворить новогодний костюм-шедевр практически из ничего. И вот ее пример. Главное, много, очень много марли и крахмала, блестяшка из упаковки чая для украшения подола платья, юбка состояла из 15 слоев марли. И вишенка на торте, в заплетенных волосах держится большая квадратная батарейка, и к ней подключены три лампочки, и корона светится в темноте. Это снежная королева.
Да,
представляешь?
Это круто.
А, и она еще продолжает, что и был еще костюм шахматной королевы. Сначала нужно было покрасить часть белой ткани чернилами, потом нарезать черные белые квадратики и сшить их еще раз. Представляешь? А на ободок прикрутить настоящие шахматы. Вот это, мне кажется, такая работа, не знаю, сколько это времени занимало, но это очень, мне кажется, долго.
Но сейчас вот костюмы изобретательностью особенно не блещут. Но вот знаешь, что меня поражает? Я как работаю на елках, до сих пор надевается в мушкетеров. Ну, то есть, раньше как все выбирали костюмы? Я не знаю, как ты выбирал костюм. Вот идет какой-нибудь фильм прикольный.
Да,
и конечно. Все хотят быть как в фильме. Там. Прошел там «Терминатор», все в «Терминаторах». Там. Мушкетеров показывали, там все в мушкетерах. Я не помню, чтобы сейчас про мушкетеров что-то показывали.
Согласен, они тоже не понимают, откуда это берется. Мне кажется, сейчас дети должны быть там Человек-паук, там, там Железный человек. Там.
Я хотя это тоже не одобряю, Человек-паука, там Железный человек.
Но я тебе так и скажу, что у меня дочь, когда в детский садик ходила, там каждый, ну не второй, ладно, но Человеков-пауков было минимум три.
А мушкетеры были, вот мне
интересно? Не помню вот мушкетера, честно говоря. Ну, хотя, опять же, я понимаю, о чем ты говоришь, значит, я где-то видел мальчика маленького мушкетера, где не могу вспомнить.
Каждый, вот на каждом утреннике 2-3 точно мушкетера присутствуют. Причем есть гвардейцы кардинала, то есть красные, кто знает.
Ну, да.
А есть синие мушкетеры. Но они все считают, что они мушкетеры, но один фиг. То есть продаются же такие костюмы, гвардейцы, кардиналы и мушкетеры. Значит,
может,
есть спрос, значит, шьют.
Может, родители говорят, там, слушай, есть костюм мушкетера, я тебе сейчас расскажу. Это было очень крутое кино. Вот, кстати, Эльмир Закиров написал, что как-то в 5 классе был в костюме мушкетера в школе и на утреннике в драмтеатре. Плащом была батина черная рубаха с завернутыми рукавами, вместо шпаги деревянная рейка с пластиковой круглой крышкой от банки кофе Пеле, шляпа мамина с широкими полями с перьями, вырезанными из бумаги, солдатских отечественного образца ремень. А, ну и вот, собственно, довершал этот костюм.
Я просто тоже расскажу сейчас быстренько про мушкетера, раз вот именно со шпагой связанный вопрос. Мне однажды папа на утренник сделал шпагу. Но он сделал шпагу не с рейкой и с банкой пили, а у нас была какая-то старая лампа, люстра. И вот он взял, значит, металлическую эту трубку от этой люстры, так выгнул, сделал ее более этой, похожей на шпагу, сделал, значит, ну, рапира была скорее. Ну, кто знает разницу между рапирой и шпагой, там, и в гарде вся проблема, ну, ладно, не буду. Значит, сделал гарду, значит, из этой же, то есть, она такая была полностью металлическая, такая добротная, короче, шпага. Я пришел на утренник, а у меня ее конфисковали.
А ты че?
Ну, потому что я реально мог с оружием, да. Кого-нибудь...
Это обидно, кстати, на самом деле. А, Ольга Пономарёва написала: в 90-м году утренник в детском саду на мне кокошник из картона и ваты и костюм снежинки, также в ватном обрамлении по краям. Всегда удивляла, как мама умудрялась придумать и соорудить костюм буквально за один вечер, ночь до праздника. А еще сильно запал в память деревянный снеговик, который стоял на практически пустой полке в магазине. И он мне был так необходим, а сколько было пролито слез в этом магазине, однако через год мне его купили, он достоял. Потому что никому, судя по всему, не нужен был, кроме Оли. А, кстати, там Алла Ларионова-то потом уточнила, сколько этот костюм готовился «Снежной королевы». 3 дня и 3 ночи, участие всей семьи абсолютно. То есть это действительно такой титанический труд сделать костюмы.
В детстве я учился в музыкальной школе, был утренник, и мы с одним товарищем договорились одеться ковбоями. Вот. Ну, у меня родители особо не заморачивались, они мне пошли, купили набор ковбоя, кобуру с пистолетом, там, какую-то шляпу или не шляпу, я уже не помню. Ну, в общем, такой набор. И я вот стал ковбоем. А ему родители заморочились, значит, и сделали костюм своими руками. И мы пришли, значит, я такой современный, в кавычках, ковбой, который в пластике весь. И он сшитый из ткани все это дело. И больше оценили его костюм. Вот так вот. Мне тогда обидно было.
Да.
Я же говорю, ну, у меня правдоподобней. Он говорит, нет, вот как костюм должен выглядеть. Вот. И потом, а, у меня еще шпоры были. Я помню, что у меня на левой ноге шпора сломалась, а у него на правой оторвалась, потому что у него были эти...
Мне, кстати, запомнился очень сильно костюм Петрушки. Я уже, по-моему, тоже об этом рассказывал. У меня мама работала в детском саду, и у нас всегда много костюмов было. У меня был костюм Петрушки, у него был шутовской колпак с 3 такими наконечниками. И я выглядел прям вообще шикарно. То есть в 90-е, когда там у всех были достаточно скромные костюмы, я выходил в этом атласном, разноцветном, он там красный, синий, какой-то зеленый.
Ну, ты читер, я знаю, ты уже во всех подкастах.
И я вышел, но самое это обидное, что это тоже... Не особо это оценивали, я забирал приз за лучший костюм несколько раз, но дети считали меня клоуном, а я был скоморохом, почему я сказал Петрушка, скоморохом, ладно, и мне так было обидно, я пытался там всем объяснить, что я не клоун, я скоморох, ребята.
Подкаст «Вынеси попить».
Зимние городки, которые сейчас и раньше строятся, но раньше они были снежные городки, сейчас они почему-то все ледовые стали в какой-то момент, возможно, да. А раньше они же были снежные, и в Тобольске снежный городок был всегда на месте Жемчужной Сибири, а я помню, что еще и в разных местах были, когда я был совсем маленьким, в 8-м микрорайоне, я помню, был городок. Что очень хорошо помню, что горки были другие, то есть...
Были опасные были.
Очень опасная. То есть, если...
Сколько штанов там
было. Если верхушка горки была, не совпадала с верхушкой елки, все, зачем я буду ехать с этой маленькой непонятной горочки? Они же были все ледяные или снежные, огромные такие.
Причем в 7-м микрорайоне там же была огромная куча земли.
Да.
И они... Куча земли была на уровне 3-го этажа.
Очень
высоко. Они еще туда снега накидывали на уровень 4-го этажа примерно. Я помню, эта горка была что-то с чем-то.
Сейчас же все в стандартах идет. Сейчас же стандарты. Там не было никакого стандарта. Там...
Если кипятят горку во время катания. Сарказм. Потому что сейчас все по стандартам, все нельзя. Кипятком, наверное, обдают антисептиком.
Возможно, да, я не знаю. Ну, тогда, да, там катались просто. Это же было развлечение самое главное. Я помню, как-то руку сломал на горке. Там уже было выбоина посередине. Я прям попал рукой. И мне на все новогодние каникулы гипс наложили. Я еще в школе потом какое-то время с гипсом ходил. Но это нормально, кстати, было. Я хоть не писал ничего. есть. Но городки, да, были очень большие, по крайней мере, еще по размерам. Сейчас же он все равно такой компактный зачастую, если он у Кремля там отмечается, то там городок такой достаточно не сильно большой. Тут горка, тут елка, тут там пара фигур, собственно, там, не знаю, никаких. А там какие-то, я помню, лабиринты делали, такие лабиринты, в которых заблудиться
там
можно было.
Там же точно, вот был же такой как бы забор метра два ростом из снега, и внутри там ходишь, да, что-то смотришь, классно. У меня все плачевнее было, ты понимаешь? Да. В городе, в котором я родился, не делали снежных городков. Банальная причина. У нас была одна большая площадь, угу, где ставили елку городскую. Она стояла посередине площади. А весь оставшийся год на этой площади разворачивались автобусы. Это была конечная станция автобусов. Ну вот, скажем такое. И в Новый год, еще плюс ко всему снега-то не очень много. Ну, там не очень снежный город, скажем так. Днем там разворачивались автобусы, вечером там гулял народ. И поэтому первый снежный городок я увидел в Тобольске вот в 2000 году. Именно в 2000 году я увидел первый снежный городок. Меня это очень впечатлило, потому что я не понимал, что вообще это можно делать. Ну, то есть, делали, я помню, в детском саду там самое простое, почему-то крокодила делали, потому что крокодила проще делать. Он маленький, лежит на земле, там по сугроб там лопатой сделал. А тут что, Дед Мороз, Снежный, Снегурочка, что-то еще, там какая-то Баба Яга.
Слушай, это фигуры раньше были всякие классные. Я даже помню, какой-то один городок был в Тобольске. Мы скатывались, по-моему, то ли из... То ли голова богатыря, и там была горка сделана, то ли там был Змей Горыныч, и мы выкатывались, короче,
что-то,
из одной головы.
Змей Горыныч, что-то помню.
Что-то такое. Вот такое, да, я сейчас тоже это не могу сейчас сразу так вспомнить, но помню, что там было... То есть, по факту, ты это была не просто горка, это была фигура огромная, и она была еще совмещена с горкой. На самом деле, люди, с одной стороны, скучают по этим снежным городкам, я помню. Сейчас там в интернете все пишут под комментарии, что вот городок ледовый открылся, там раньше было лучше, там был снежный городок лучше. Я помню, как-то администрация пошла на поводу у таких писателей и сделали ледово-снежный городок. То есть там часть фигур была из снега, а часть изо льда. Мне кажется, это как бы вообще...
Ну, это к вопросу о том, что раньше небо было голубее, зеленее, поэтому тут чисто ностальгия.
Просто чисто ностальгия, да. Я говорю, что, скорее всего, моя дочь будет вспоминать о горках.
А у нее будут какие-нибудь там полимерные потом снежные.
Да, сейчас во всех школах стоят деревянные горки. Ты знаешь, я даже посмотрел название этой горки, она называется Магадан, по-моему. Нет, или Норильск. Типа, короче, какой-то город северный.
Съезжай с Магадана.
Да. По-моему, Норильск, скорее всего, даже называется. То есть, это обычно... Вот все, не знаю, ты видел, нет? В школах стоят просто деревянные вот эти горки. Она не сильно высокая. Угу. У нее лестница с левой стороны. И она просто зимой не там поливает водой, и она замерзает. И все, и в каждой школе стоят такие горки стандартные. У них есть стандарты.
Ну, вот это плохо.
А раньше не было никаких стандартов.
А кто, интересно, это делал раньше? Это, наверное, какой-нибудь там дворник, наверное, школы все это делал.
Да, скорее всего, но...
С одной стороны, он радуется сейчас.
В этом году я делал горку в гимназии. Ну, не я один, нет, конечно, ни в коем случае. Я помогал. То есть, мне сказала жена, говорит, ну, там сегодня будет сбор, отцы собираются, нужно, привезут снег откуда-то, надо его собрать. И вот мы пришли и перетаскивали снег, накидывали на горку, то есть... Приходилось теперь мне горку поделать. А жена у меня работает воспитателем, ну, сейчас в декрете. Она сама не каждый год делают сами горку. Две воспитательницы делают сами горку. По всем стандартам, по всем канонам.
Знаешь, чего еще нету сейчас? Вот я только что понял, чего нету в городе сейчас. Оно было незаметное, но очень замечательные штуки. Это ледяные дорожки на тротуарах. Ты заметь, их сейчас нету.
Да.
Потому что везде реагенты, все за этим следят, чтобы никто не поскользнулся, не упал. А я помню, было такие накатанные, они бывали метров по 5, по 6. Идешь, ты уже знаешь, что в этом месте эта дорожка. И чем там дети, взрослые, все на них.
Я всегда катался.
Вот я сейчас хожу, и нету нигде.
Нет, нету. Ну, нет, бывает, но прям совсем маленькие. Ну, да, может, там какой-то метр случайно остался.
Мне кажется, как будто специально делали, да? Вот, согласись.
Некоторые прям были очень длинные, как эскалатор прямой такой. Встал и поехал далеко. Эх.
Подкаст «Вынеси попить».
Вернемся от уличных развлечений в квартиру. Я думаю, самое логичное вспомнить, какой был стол. Ну, понятно, что он был не сильно богатый, если там сравнивать с нынешними столами, но что было, какие неизменные блюда Нового года у тебя сразу вспоминаются?
Не, ну, в первую очередь, конечно, это оливье. Оливье, селедка под шубой. Ну, какая-то горячая курица в основном.
Ну, у нас всегда были пельмени, это прям обязательно. То есть мы прям лепили всей семьей, сидели пельмени перед Новым годом. Ну, у нас до сих пор осталась эта традиция, только я уже раз не живу. А отец с матерью стабильно садятся и делают пельмени.
Они прям сами лепят.
Да-да-да. Там причем очень их делается большое количество. Там не про 100 пельменей речь идет. Ну и не только у нас эта традиция, просто, опять же, в группе ВКонтакте, когда им просили что-нибудь писать там, про еду, люди тоже много накидали. Вот же Алла Ларёна про пельмени тоже вспомнила, что лепили всей семьей и хранили за окном на гвоздике у форточки. Ну, висели. Ну, это когда холодильника нет. Татьяна Габрис написала «Уха из Налима». Вот такая у них традиция
уха
была.
«Уха из Налима».
Ну, у нас есть традиция, отец 1 января делает уху всегда.
Типа на похмел?
Естественно, да. Просто люди накидали свои вещи. Может, у тебя тоже что-нибудь подобное было. Вот Машунечка Хафизова, да, пишет. Детское шампанское, сок, морс, конфеты, гулливер. Вот я сразу почему-то тоже вспомнил конфеты гулливер, когда она написала, что это была одна из любимых конфет. Она же большая была.
Большая, и они были редкие. Их было всегда немного.
Сейчас, кстати, тоже есть конфеты гулливер.
Они есть, кстати, до сих пор. Мне, как Дед Мороз, часто раздают гулливеры.
Курица с картошкой в духовке, вот Анастасия Терехова написала, как раз вот то, что ты говоришь, курица была, наверное, просто какой-то момент же появились эти ножки Буша, да, те же, да, вот да, это да, все, да. И грех было эти не использовать, прям делали огромные противни этой курицы, там было больше, мне кажется, намного курицы, чем картошки, потому что, ну, блин.
Причем стол всегда был зачастую одинаков на Новый год. Ну, то есть, были определенные блюда, которые там,
да.
Крабовый салат, там, оливье, там, селедка под шубой, хопа, там, горячая курица там, с картошкой, там, фигакс, там, шампанское, там, водка, морс, там, или пепси, как раз-таки, обычно на Новый год и покупалось,
какое-то, да.
Вот это вот дело. А потом ты заметил тенденцию, начиная где-то с годов 2000-х, ну, вот лично я стал замечать, у меня в родне пошла такая тенденция, что оливье это устарело. Ну что, нужно что-то новое пробовать. И начали вот экспериментировать уже с разными салатами, уже другими, которые были не такими вкусными, но были новыми и свежими. Мне всегда не нравилось, потому что я всегда готовлю, я не знаю, ну, килограммов 6, короче, оливье, чтобы дня на 4 хватило.
Нет, у нас, кстати, вот часть салатов классических, она всегда остается, там, условно говоря, тот же оливье, крабовый салат и кто он еще, селедка под шубой, и каждый год девушки нашей семьи, женщины, они ищут каждое какой-нибудь рецепт, который мы не делали, да, и тоже ты пробуешь, и какой-то, может, потом остается, входит в репертуар, хотел сказать.
Ну, скорее, репертуар.
Может, да. Вот, а что-то уходит, не понравилось. Но вот классические салаты, они на то и классические.
Ну, естественно.
Я просто что-то не могу вспомнить тот год, когда появился крабовый салат. То есть он же как-то неожиданно ворвался во все дома. То есть вот ни у кого не было крабового салата, никто не делал их раньше. А потом у всех начали появляться. Но это, скорее всего, как только крабовые палочки начали продаваться.
Я помню этот момент, вот я четко помню этот момент, когда это было, но я не помню год. Я приезжал каждое лето в Тобольск. И тут, в Тобольске, мы попробовали первый раз, у кого-то были в гостях, крабовый салат. И всем он так понравился. И потом, по приезду, значит, домой, начали готовить этот крабовый салат на Новый год. И все начали готовить этот крабовый салат на Новый год. Я не говорю, что мы привезли в наш город этот крабовый салат, но как-то вот так вот разом, так, хопа.
Ну, и не тобыляки начали его первые готовить, это факт. У нас тут с крабами не очень, честно говоря. А что входит вот в вашем крабовом... Потому что, смотри, у крабового салата есть...
С рисом и без риса, ты имеешь?
И это тоже, да, кстати. Потому что многие... У нас такой рецепт классический. Это кукуруза, это крабовые палочки, яйцо, сыр.
Сыр. А мы без сыра обычно.
А вот, мы, это, вот сыр, это, видать, наше нововведение.
Да, да,
и
да.
Оно как-то добавляет больше интереса. Потому что... Когда я начал с женой встречаться, в ее семье крабовый салат тоже делали без сыра, но ей больше понравился с сыром.
А попробовать в этом году. Вот,
да.
Вот видите, друзья, рецепты от нашего подкаста.
И здесь мы все
понимаем. Ну вот смотри, опять-таки, в оливье, например. Вот у меня тоже рецепт не совсем классический. Я вот ем морковь, например, вареную. Ну, мне она не нравится.
Ну,
естественно,
да.
Я убрал из салата вареную морковь. Ну, добавил туда второй вид колбасы. То есть, вот мой салат оливье такой. Два вида колбасы, полукопченая докторская, значит, картошка,
огурцы.
Огурцы такие, то есть, и маринованные, и обычные сыры, хотел сказать. Значит, яйцо, и все. вроде бы, если мне не изменяет память. И заправка всегда 50 на 50 сметана, майонез. Угу. То есть вот именно вот так вот. Я не люблю вот чисто с майонезом.
Ну, да.
Но вот когда вот 50 на 50, он такой легенький.
Легче,
такой
легче, хороший, да.
Такой прям кайфовый.
Еще вернемся немножко к нашим слушателям. Бешбармак из гуся или утки.
Но это,
Маша Хафизова.
Это буржуй.
Ну, это какой-то, да, странные такие рецепты. Ну, точно, мне кажется, наверное, не 90-е.
Не, почему? Либо это, не может быть 90-е, но родня в деревне.
Да, где-то, ну, да, 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 согласен. Mm-hmm. Пельмени, салат, мимоза. Вот, кстати, мимоза,
мимоза,
да.
Точно, да-да-да.
Оливье, винегрет. Ну, винегрет, да, это тоже, наверное, классика. Арина Старикова написала, что бутерброды со шпротами.
О, это тоже. Вот, вот начинаем вспоминать сразу. Вот я уже вижу, как это на столе лежит в детстве. Ах.
Ольга Мочитова, были времена строганину из муксуна делали.
Это Тобольская уже.
Это Тобольская. Ну, она северная, не столько Тобольская, да, да, сколько вообще северная. А вот фаршированная щука огромная, Надежда Козлова написала, то это вот, кстати, тоже, наверное, северная такая тема. У меня отец постоянно до сих пор делает фаршированную щуку на Новый год.
Ну, я не делаю. Мне просто всегда было интересно, как делают вообще фаршированную рыбу. У нее же такая тонкая кожица. Ну, то есть, это же надо как-то...
Ну, это надо, да. Я спрашивал, как это делается, мне объяснили, и это все логично, кажется. Но я боюсь, что если я начну туда все делать, у меня ничего не получится. Но... Ну, и Антон Долгоша еще написал бутерброды с сыром и чесноком. Ну, вообще, бутерброды разные, они же вошли тоже в какой-то момент.
Ну, да. Ну, сыр, чеснок – это вообще беспроигрышный.
Абсолютно, да.
Генетика туда.
Сыр – это вообще беспроигрышный вариант, мне кажется, вообще в любом блюде. Яйца фаршированные тоже, половинки-то, да?
Сыр, чеснок вовнутрь, да.
Красота. Ну, и холодец еще, наверное. В нашей семье это тоже один из... атрибутов не только Нового года, а вообще, наверное, всех домашних праздников, потому что отец в этом деле прям профи. За годы, мне кажется, он настолько отточил, что я прям вот люблю холодец. Домашний мне очень нравится, с горчичечкой, красота прям.
Или заливное еще некоторые.
Да, делали, вот, кстати, да, я тоже вспоминал, что раньше было заливное. И это тоже, мне вот ребенку, я вот ребенком я не любил холодец, а вот заливное я любил. Оно какое-то казалось мне больше таким десертным, да, что-то, да, да, в нем есть такое?
Легким, диетическим.
Да, вот. Ольга Пономарева написала, что пельмени, да, и голубцы еще, кстати, вот, на варианты горячего. Александр Лебедев написал, что «а бывало так, что и дома не было, оливье, холодец звучало просто фантастикой». Ну, разные случаи бывали, на самом деле, столы не у всех были богатые. Кстати, на самом деле, в Новый год старались все равно как-то что-то найти.
Мы закупали заранее.
Заранее,
всегда,
да.
И всегда говорили, это на Новый год, это не трогать.
Сейчас же нет этой фразы.
Да.
Сейчас она не используется.
Пошел прямо, не знаю,
в пятерочку.
За два часа до Нового года. Да. Настрогал быстренько и все.
Да.
И...
А раньше действительно все набивалось и стоял холодильник месяц, наверное.
Ходишь, облизываешь.
У тебя еще елки нету, а да, холодильник уже забит. Это не трогай.
Ананас всегда покупался заранее, кстати.
Ананас
покупался заранее и... Вот у меня была такая, ну, традиция это, или необходимость, покупался заранее и вешался в темную комнату. Почему вешался именно?
Нет,
для того, чтобы дошел.
Ну, в нашем сибирском ананасам надо доходить, это определенно.
Да, да.
Они здесь совершенно не такие. Ну, из фруктов-то классические, мне кажется, яблоки, мандарины.
Яблоки,
ну, мандарины, вот, да, наверное, самый такой... До сих пор вот мандарины, наверное, остаются вот новогодним фруктом.
Так запах мандарина всегда
ассоциируется,
к Новому году. Ну, кстати, удивительно, почему, да?
Непонятно. Я, кстати, опять же, ради интереса хотел почитать, почитал, собственно. Mm-hmm. То это идет из Китая, так китайских чиновников называли мандаринами важных. И они куда-то приехали, и у них принято мандарины с собой привозить. И они вот приезжали как бы с мандаринами, типа подарок небольшой, да, и вот от этого пошло, что как знак уважения. Мандарин – знак уважения считается. Вот, ну и еще одна история буквально короткая, что... Помнит Сергей Максимов, первый Новый год без родителей, было очень много водки. Меньше закуски, но больше водки.
Ну, вообще, честно сказать, Новый год без родителей и с родителями, это вообще тема, может быть, для отдельного даже подкаста, потому что она настолько обширная, настолько много историй связанных, что 12 часов с родителями, а потом делай, что хочешь.
Я помню, когда я первый раз пошел без родителей отмечать Новый год, и мне очень было... страшно подходить и отпрашиваться. Mm-hmm. Ну, не то, что страшно, но я шансов, что меня отпустят, было не очень много. Но было обидно, что если моих друзей отпустят, а меня нет, и там, допустим, часть людей уже, мне говорят, там, все, меня отпустили, я иду там. А у нас наш одноклассник жил один, я уже рассказывал, у него была квартира в Тобольске, родители в деревне жили. И все, квартира-то была, где нам собираться. А это был 9 класс или 10. Я... прихожу и говорю: мама, папа, вот такие есть, такой вариант, да, всех уже отпустили, я один остался, ну, что, ну, не пойдут же против такие, мне просто с собой надавали, там, и холодец, да, там, и салаты какие-то, и еще что-то, не помню уже, каждому надавали, естественно, всем друзьям тоже надавали.
Все у вас хорошее было.
То есть стол был шикарный, плюс мы купили, это, помню, водку. Водка Распутин, раньше была такая, там у нас...
Там этикетка была, которая, да,
входит. Мигала, да-да-да, расположен вверху, а второй раз внизу, вот. И самое интересное, что мы толком и не посидели на этой квартире, потому что один из друзей сказал: у меня там девчонки еще на другой, за подстанцией знакомые, пойдемте к ним, то есть, и мы ушли туда, и... всю ночь там почти были, потом пришли обратно на квартиру, стол не особо там опустел, мы толком не поели, и родители, у меня отец пришел в 7 утра, по-моему, или что-то, очень рано, его мать отправила, не было же сотовых телефонов, а у него в квартире не было домашнего телефона, и мама отправила отца узнать, он просто пришел, постучал там, типа: а Женя здесь? Я такой: ну, меня позвали, я говорю: все нормально? Я говорю: да, мы вот спим. Он такой: ну, все, выспишься, приходи, и ушел обратно.
Не, нормально, это демократично, я бы сказал бы.
Подкаст «Вынеси попить».
Ну и новогодние передачи, новогодние фильмы. Что, с чем ассоциируется, что предпочитаешь смотреть или предпочитал смотреть?
Ну, естественно, то, что показывали по Первому каналу, мы смотрели всегда.
Ну да, выбор был небольшой, особенно в нашем городе.
Сидим за столом, телевизор всегда работает, что-то там идет, периодически звук добавляется, периодически убавляется, mm-hmm. то есть стандартно. Но с этой штукой у меня связана тоже история недавняя. В прошлом году мы решили тут с друзьями пересмотреть подпенное mm-hmm. обращение Ельцина. Ну, скажем так, ну, знаешь, про эффект Манделы?
Нет.
Ну, что в сознании людей часто бывают факты, которых mm-hmm. на самом деле не было.
Так.
И один из этих фактов – это то, что Ельцин говорил: «Я устал, я ухожу».
Такую да, фразу. Это не было
фразы. А этой фразы не было.
Да.
А все почему-то думают, что она была.
Mm-hmm.
Вот, и мы решили пересмотреть его обращение, чтобы понять, была эта фраза или не была. Mm-hmm. Ее не было. Но потом мы решили посмотреть «Новогоднюю ночь» 2000 года.
Mm-hmm.
Ну, как это они, значит... Ну, ты представляешь, это же было для всей страны неожиданностью.
Ну,
да. Тоже не знал, что это произойдет.
Никто, да.
Вот. И самое интересное, что новогодняя 2000 года по Первому каналу была интерактивная. Ну, то есть, как бы в прямом эфире.
Uh-huh.
То есть, тогда это казалось реально, что они такие собираются, там, празднуют, песни поют в разных декорациях. Там, да, ох, господи, такие наивные все были. Потом уже стало известно, что они снимаются заранее. Мы уже смотрим запись. Но там можно было звонить по телефону, причем звонок был платный.
Mm-hmm.
И заказывать песню, которую давались три варианта, и вот люди как бы решали, какую песню они хотят вот
да,
сейчас услышать.
Да, я помню такое, кстати.
Такой обман, честно, обман жесткий, причем с этими... Можно, кстати, в суд на Первый канал, кстати, сейчас подать за эту штуку. Потому что звонки-то реально были платные.
Платные
были. И песню ты не мог выбрать, но делались так. И меня поразило одно, что насколько это была подстава, потому что вот только что уходит президент, а в новогоднем эфире сразу же после этого они должны были знать об этом по-любому.
Ну.
Ни слова не говорится об этом. Как будто все вот так вот оно...
Как обычно,
как
да.
оно обычно. То есть это уже потом стало ясно, что все в записи. Но это такой обман. И это так, честно говоря, обидно. Вот. Но такие вот года тогда были.
Я, кстати, был в Екатеринбурге в Ельцин-центре. Ты не был там?
Нет.
И там вот эта комната, где он записывал это обращение, она полностью перенесена туда. То есть все вот эти вещи, она полностью там стоит, эта комната, и ты вот ты заходишь, и стоит эта прям камера, которую его снимали, и тот стол, где он сидел, такая атмосферная тоже комнатушка получается. И еще вот возвращаясь к поздравлениям, я опять же, когда готовился, я узнал, вспомнил, что не всегда поздравлял президент, точнее, не по всем каналам. Если там по первому поздравлял, допустим, глава государства, то по остальным могли кто угодно вообще поздравлять. И оказывается, вычитал, что в 94-м году поздравлял на одном из каналов Сергея Мавроди.
Ну, я представляешь? Тоже слышал, да-да-да. А то, что Задорнов поздравлял один
вот,
раз.
Задорнов
поздравлял. Он по всем каналам поздравлял.
Это, вот это, по-моему, был 92-й год, если не ошибаюсь. Да, да.
Когда не было понятно, кто глава государства. И он сам про это тогда рассказывал, о том, что, говорит, нифига себе, у нас тут разваливается государство, говорит. Все ждут обращения, говорит, президента. Да. В новогоднюю ночь. Кто выходит?
Юморист.
Юморист.
Сатирик, да. А так еще я посмотрел, София Ротару поздравляла, Алла Борисовна Пугачева, да, поздравляла. Mm-hmm. На MTV вообще там Бивис и Батхит поздравляли, ну, переделали тоже. Mm-hmm. Куклы была передача, да, на НТВ. Mm-hmm. В какой-то момент можно было и так сделать, чтобы поздравляли. В общем, в поздравлениях раньше... Сейчас в этом какая-то серьезность какая-то усматривается, да, там по всем каналам, даже на карусели ночью в 00 поздравляет президент. А так вообще из передач... Ну, «Голубой огонек», да, это классика. До какого-то момента его все смотрели, мне кажется...
Потом он превратился в «Новогоднюю ночь» на Первом канале. И ну, все.
А помнишь, был такой проект, как «Старая песня о главном», по-моему, назывался?
Я до сих пор пересматриваю.
Он же... Первые-то прям были классные. Угу. То есть, и это было совсем другое. Угу. То есть это прям такой был, на мой взгляд, прорыв от обычного концерта, где сидят там все до вот этих историй. Я очень хорошо запомнил, мне очень понравилось.
Я до сих пор пересматриваю, ты понимаешь? Мои любимые первая и третья часть. Mm-hmm. Вот третья там, где Иван Васильевич меняет профессию, там еще актеры все живые, кто участвовал в этом фильме. А первая часть была они в колхозе.
В колхозе, да.
Причем первая часть вообще никак к Новому году не относилась. Она просто была как фильм про то, как вот в колхозе живут и песни старые поют. Еще было смешно, всех так возмущало, что там возвращался Пресняков типа из армии в этом... Ага. У него были длинные волосы, и ему председатель колхоза, ну ты хоть, пап, подстригись, говорит, приехал, подстригись из армии.
Из армии, да,
до плеч волосы.
А так вот, если, опять же, раз про фильмы заговорили, ну, всегда же показывали, ну, мы сейчас не берем там «Иронию судьбы», это понятно, да, это такой почему-то был фильм, или сейчас тоже, наверное, да,
каждый раз показывают.
Но я почему-то помню, что где-то вечером всегда показывали «Джентльменов удачи», Иван Васильевич меняет профессию.
Это до сих пор все показывают.
Тоже показывают.
И «Операции И», и «Джентльмены удачи», Иван Васильевич. Причем, ты знаешь, их уже, наверное, никто не смотрит, вот так вот, вникая.
Да.
Но чтобы он на заднем фончике шел, а ты в это время что-то делал, да, это прям очень кайфовая штука.
Ну, кстати, да. А так вот, я, честно говоря, вот, вообще не помню из своего детства, что мы смотрели, ну, вот кроме «Голубого огонька», что там вообще, ну, он же не идет, условно говоря, там, 5 часов, он же идет там сколько-то. А что, какие передачи там шли?
Ты знаешь, короче, я однажды по НТВ, по-моему, шла или по ТВ-6, значит, «Новогоднюю ночь» передача. Я не помню, но это был 2001 год. Мне это все-таки не 90-е, это 2001 год. Была передача с элементами эротики. Я ее пытаюсь найти в запись в интернете. Мне просто интересно сейчас посмотреть, как это было. Ну, то есть, те же самые звезды наши. Единственное, что я из нее запомнил, теннис большой, это хорошо у...
Ленинграда.
Не у Ленинграда, а у... У Мутурман такая песня, там «Теннис большой», хорошо, что-то такое. И там играли теннисистки, значит, и с такой полуобнаженной грудью, короче.
Ну, это не 2001 год, значит.
Да где-то 2001 год.
Да почему? Ну, Ума Турман появилась только в 2003 году. Я начал на радио работать, да? И песня про Прасковья появилась.
Ну, в общем, короче, смотри, и вот такое было. Ну, то есть, а потом был «Не голубой огонек».
Вот «Не голубой огонек» я помню,
вот это я кайфовый вообще.
Это да. Это когда они совместно пели рок песни с исполнителями. Да, самое, да?
Да.
То есть, там группа «Звери» и Таня Буланова, например. Да,
мне понравился Филипп Киркоров и Гарик Сукачев.
А, «Свободу» Анжели Дэвис.
До сих пор песня обалденная.
Нет, «Не голубой огонек» это круто, кстати, да. Там тоже две части, да, было?
Да, две части, два года подряд. К сожалению, почему-то закрылся. Мне кажется, такой успех был тогда.
Ну, а вот уже потом, ты уже упоминал тему, да, ты проснулся 1 числа и что-то хочется посмотреть.
Включаешь телевизор, там обычно всегда один дома.
Один дома,
и сразу две части подряд идет, да. И вот ты лежишь, еще не вставая, салатики там, значит, что-то там тут поел, там поел, и вот уже к концу дня ты такой уже бочонок. Это вот самое лучшее 1 января.
Подкаст «Вынеси попить».
Ну что, подведем, собственно, небольшой, а может даже и большой итог, потому что заканчивается 2021 год. Это именно тот год, в котором мы запустили подкаст «Вынеси попить». И я, честно говоря, не помню, в каком месяце конкретно, но это, по-моему, то ли февраль был, то ли начало весны. Мы выпустили пилотный выпуск подкаста, и с этого времени у нас и первый сезон закончился из 10 подкастов, и уже второй в разгаре, пятый или шестой выпуск. Слушай, ну, я так оглядываюсь назад, думаю, что неплохо мы решились на все да. это.
Причем самое удивительное, мы же это делали чисто для души. Ну, то есть, мы даже, наверное, не думали, что нас будет слушать такое количество народа. Мы думали, ну, может, человек, ну, 10.
Друзья, да, в основном.
А друзья в основном не слушают.
А друзья не все слушают. Мама не слушает. А могла бы слушать, если бы узнала какие-то вещи, о которых я ей никогда не рассказывал.
Может, и хорошо.
Может, и к лучшему, да, на самом
деле. Я иногда просто рассказываю истории про своих друзей. Я обычно рассказываю это им без имен или меняю имена. Но думаю, блин, нифига, падла такая.
Ну, а как? А без этого бы не получится, потому что подкаст он на историях, собственно, и основан. И, ну, и огромное спасибо хочется всем вот слушателям нашим рассказать, которые нам и скидывали деньги.
О, кстати, за поездку в Москву особое спасибо.
За поездку в Москву. Просто я как-то рассказывал просто кому-то, людям, что вот нам нужно было в Москву деньги найти на поездку, и нам за сутки, меньше чем за сутки, нашли сумму на дорогу, и я был, честно говоря, очень удивлен и обрадован, и поэтому огромное спасибо. Ну и так нам люди скидывали пожертвования, да. которые мы собирали и вывели потом.
Ну, кстати, они эти пожертвования, тоже часть ушла на Москву.
Да, и на Москву ушла. Так что, ну и, собственно, раз Москва заговорили, то есть участие в фестивале «Вместе медиа», где мы вышли в финал среди подкастов России, тоже какой-никакой показатель.
Ну, мы в следующем году тоже, наверное, будем участвовать, но уже не будем брать один из своих подкастов, а, наверное, что-нибудь особенное сделаем.
Ну, хочется подумать. Да, планов на самом деле много, поэтому единственное, что тот же коронавирус, этот осенний, внес небольшие проблемы в запись, потому что мы же хотели все с гостями постоянно записывать, а то гость заболеет, то у нас не получается, то еще какие-то проблемы, и с гостями не всегда удается. Не так, как в первом сезоне, что мы там раз стабильно там, в 10 дней записывали подкаст, потому что вдвоем нам очень просто, мы можем легко быстро собраться, а когда вот нам нужен еще третий человек, тоже не всегда получается. Но мы будем, собственно, дальше пробовать. Ну, надо что-то пожелать, наверное.
Так а что желать в новом году? Главное, чтобы мы стали, наконец-то, свободны от этой заразы, чтобы все спокойно работали, все спокойно отдыхали, чтобы рождались новые истории, не только в прошлом жили, а и в настоящем были интересные события.
Да, а потом какой-нибудь подкаст запишут о том, как жили в 2020-х годах, да, как болели коронавирусом, и было очень весело.
Весело, да, 100% будет говорить, что было весело.
А помните раньше, как круто было, когда короной болели?
Какой сейчас медицина! Вы писаешь, вот раньше заболеешь коронавирусом, умрешь, не умрешь, там непонятно, а сейчас все просто, вкололи там, ну не кололи там, это, скорее всего, поменяют этот термин, чтобы это там...
Да, вакцинировали. Все, друзья, всех с Новым годом, спасибо большое, что продолжаете нас слушать, подкаст «Вынеси попить», всем пока.
До свидания.
Подкаст «Вынеси попить».